Мы продолжаем Безрат Ашем Томер Твара Рамака, и мы идем, я напоминаю, по нескольким источникам, но как книгой я пользуюсь Томер Раба Сафабра, если вам именно эта книга будет удобна. Абсолютно не обязательно, конечно. И мы двигаемся к следующей, ко второй меде, ко второму качеству проявления Всевышнего. В прошлый раз мы говорили о первом качестве Всевышнем, которым проявляется здесь, и то есть мы описали некий круг, да, человек что-то переживает, например, обиду, нормальную человеческую обиду. Он старался, старался, он вкладывался, именно вот эти люди, для которых он старался, именно вот эти люди, в которых он так вкладывался, именно они, можно сказать, ему некрасиво говоря, плюнули в лицо. Или именно они, пользуясь тем, что он им дал, сделали абсолютно то, что они понимают, что его обижает, или он считает это совершенно неправильным, неприемлемым и тому подобное. И вот человек обижается. Если Кирилл, ну, обиделся, обиделся, там можно много чего можно. Покричать, подраться, перестать разговаривать, перестать общаться, выкинуть из жизни и всякие-всякие варианты. И вот все это, ну, некий уровень развития человека. А потом человек может начать немножко, иногда самый обычный, самый неидеальный, самый-самый средний человек, вот вообще ни ангел, ни гений и так далее, может иногда на минуту подумать, например, вот такую вещь. Все мои, ну вот, то, как построена моя душа, все мои части души, все мои проявления, они же не просто так. Помните, мы читали на самом первой встрече, да, что Кадош Борух у нас сделал Бацалмену Кедмутену, да, что Всевышний сделал нас телом, которое тоже очень-очень важное и очень обязывающее. И душа, она как по образу и подобию, да, она отражает Всевышнего. То есть всякие мои возможности духовные, они не просто так, они, да, очень-очень далекое, да, очень мизерное, но отражение его. Наш мир построен по принципу отражений, и строение моей души отражает его. Моя душа, моя душа, она часть его, она отражает его. Моя свобода выбора, которую он мне дал, только человеку, только нам. Это отражение его, это она абсолютно, она в определенных вещах, в определенных местах абсолютно. И это свобода совершенно сумасшедшего уровня, ни с чем не сравнимая. И в эту минуту человек может подумать, окей, ну вот Всевышний, да, и мы приводили пример в прошлый раз, что Всевышний, он дает жизнь человеку постоянно, в каждое мгновение его жизни. И вот в это самое мгновение, когда человек вот сейчас получает от Всевышнего жизнь, получает Всевышнюю жизнь, именно сейчас он делает что-то против воли Всевышнего. И Всевышний его не наказывает и продолжает давать ему жизнь. Потому что он терпеливо ждет, что человек исправится, что он дает человеку еще время исправиться, он дает человеку одуматься, он дает человеку возможность подумать еще раз. И если в какую-то минуту, мгновение у нас получится вот почувствовать вот эту часть, вот этот соблазн, да, вот это вот терпение, меня обижает близкий, мне там со мной не так себя ведут на работе, со мной не так себя ведет сосед, ребенок, да, которого ты рожала, воспитывала, он выбирает какие-то дороги в жизни. Я все время, да, это не моя мысль, но она мне очень грустно нравится, что самое обидное, что есть для родителей, что наши еврейские дети полноценные люди и имеют абсолютно полноценную свободу выбора. И вот мой абсолютно этот полноценный ребенок, которого я рожала, воспитывала, вкладывалась, выбирает не то, что я бы хотела, или не так точно, как я бы хотела. И если я на мгновение мне удается сказать себе, если Всевышний настолько может терпеть, может быть, я могу мгновение вот открыть в себе вот такое же ощущение, открыть в себе вот такую же возможность. И И этим я, с одной стороны, я что-то понимаю Всевышним, с другой стороны, я открываю в себе, пусть вначале это на мгновение, а потом на два мгновения, но я открываю в себе кусок абсолютной божественности внутри себя. Я узнаю о себе что-то очень глубокое, очень трогательное, очень особенное. Мгновение, да, мгновение. Рав Арон Леви, когда он объясняет вот про Томер Двора, это все звучит очень высоко, но это абсолютно про жизнь самого обычного, неидеального человека. Он говорит, что это похоже, как если ребенок сначала он там ползал, чего-то бу-бу-бу, ля-ля-ля, а потом вдруг начинает пытаться говорить слова. И он начинает пытаться говорить слова, и эти слова он так коверкает, и эти слова он так меняет, и эти слова он так вообще не точно говорит. И родители это очень умиляет. И родителям это очень-очень нравится. Они еще бабушкам с дедушкам пересказывают, и всей семьей хихикают, и на годы запоминают. Потому что то, что он вообще пытается говорить слова, это такое доказательство его интеллектуального, духовного развития, это такое доказательство, что он двигается, что он идет вперед. Это так радует. Наверное, если он продолжит точно такие же сломанные слова говорить одно из имен Всевышнего, Всевышний одно из его имен, что он, как сказать, что он любит сломанности. Не в смысле, что он всегда любит сломанности, но что даже когда он видит сначала, что мы что-то пытаемся делаем, и оно недоделанное, и переполусломанное, и тут недополучилось, но вот тут какое-то мгновение, вот тут какая-то искорка получилась. В глазах Всевышнего это как в глазах вот этих родителей. Это такое счастье, это такая радость, до какой степени мы сегодня будем учить, до какой степени это радость, что это на следующем круге, да, то есть вот первый круг мы описали, а на следующем круге, когда вот это вот начальное, не идеальное, возвращается туда, и Всевышний чувствует такую любовь от нас к себе, что мы пытаемся на это мгновение быть как он, что его любовь к нам, которая в ответ идет, она в принципе исправляет вот это качество в мире, она наполняет это качество в мире. И возможно, что вот это мгновение, в которое нам удалось что-то немножко потерпеть, не сразу взорваться, не сразу отреагировать, не сразу все разрешить, а вдохнуть, выдохнуть и дать самому себе немножко подумать и немножко подумать еще раз. И сделать какое-то расстояние между Геру и Дугувад. Помните, да, это все в самом там, как база психологии, что животное, у него прямая реакция между раздражением и реакцией, а человек отличается тем, что у него есть возможность, что между раздражением и реакцией есть вот некая серединка. Есть некое подумать. Всевышний завел, когда первого человека в сад, он сказал: смотри, какой прекрасный сад я для тебя создал. Потом он сказал такие слова: тен датха, шелтикало кило, тен датха, дай подумай, чтобы его не сломать, чтобы его не испортить. И есть комментарии, которые говорят, если не сразу будешь действовать, а сначала остановишься, подумаешь, что не испортишь. Если удержишься, не сразу будешь что-то делать, а сначала немножко подумаешь, не испортишь. Тендатха, потерпи, чуть-чуть, немножко, подумай. Это такое, да, очень человеческая реакция. И для этого не надо быть великим праведником. Мне понятно, что мы учим очень и очень высокие вещи, но мы их учим как бы в надежде на первый, на наш личный такой духовный лепет, который гарантированно очень радует Всевышнего. Я это к тому, что если, как ни странно, не получается тут же сразу абсолютно измениться и абсолютно вообще перейти на какие-то другие уровни, это вообще не цель. Ну, это невозможно. Но открывать вот эти вот... как бы это сказать, да, вот эти вот вихри, которые между мной и божественностью, и назад в мир, и опять через меня к божественности что-то делают в мире. То есть по тому, что написано в Зоар, получается вообще какая-то совершенно страшная вещь, что вот возможно человек вот это все учит, и на какие-то мгновения, да, остановится, подышит, и да, не сразу что-то отреагирует, не сразу что-то решит, что-то потерпит. И в этот момент происходит вот этот всплеск любви Всевышнего к нам, и исправление, в принципе, савланута в мире, в принципе, потерпение в мире, и какое-то государство потерпит и не сразу отреагирует. Представляете? И какой-то океан потерпит и не сразу отреагирует. Мы живем в такое с ума сойти историческое время, да, у нас не успеешь моргнуть, происходит история вообще. Тут учебники истории, я не знаю, сколько томов за позавчера. Очень миру поможет, если мы хоть немножко его поднакачаем савланутом. Это может прямо жизни спасать, возможно. Ну, кто мы такие, чтобы знать точно, но потому что написано, очень похоже. Так что мы непростыми вещами занимаемся дальше. Окей. И мы переходим к следующему качеству. И я услышала несколько очень правильных, очень чудесных реакций после прошлой встречи, когда несколько девочек мне написали, сказали, что ну вот, вот это вообще требование этого савланута, да, требование этого терпения, это очень высокое требование, это прям очень сложно, это правильно. И самое потрясающее, что Рамах с вами совершенно согласен. Поэтому следующее качество будет опять терпение. Следующее качество будет опять претерпение, только еще круче. Но на самом деле мы сейчас поймем, что значит первый класс, что значит первое качество терпения. Это значит, что это то, что в работе жизненной встречается чаще всего. Это значит, что вот в том, что с нами происходит в жизни, мы это встретим чаще всего. Чаще всего будем об этом спотыкаться. Самое большое количество ошибок и самое большое количество, не дай бог, аверот, оно будет происходить именно из-за этого. И другие вещи, они тоже важные, но это статистически самое большое. А следующее еще такое более, да? Верей, я читаю Пэт, да? Меда в Пэт, вторая меда, да, второе качество милосердия Всевышнего, но се авон. Что он несет грех. Но все авон, несущий грех. Варейзе гадольми акудем. А это еще больше, чем предыдущее. А это еще важнее, чем предыдущее. Шарей луя асе адам авон шило ивра машхит. И он теперь, еще раз. То, что мы учим, он это не считает кабалой. Он-то считает некими базисными знаниями из того, как мир устроен. Поэтому мы тоже не боимся и просто рассказываем. Значит, он говорит такую вещь. Каждый грех, который человек делает, творит ангела-уничтожителя. То есть, вот представьте, Всевышний творит, сотворил мир. Всевышний творец мира. И мир, который сотворил Всевышний, это мир, который должен расти, развиваться, да, цвести и так далее. При этом Всевышний творит человека, которому он дает свободу выбора. Другими словами, что в этом физическом мире человек может выбирать делать мицвот, и каждая его мицва будет творить ангела творца, защитника, ну, вот этого вот как раз ангела, который приводит мир к процветанию и тому подобное. А каждый его, теперь такой ангел, как любое существо живое, то есть абсолютно любое живое существо, оно питается, оно должно заряжаться. И неживое тоже. Глядя на наши телефоны и компьютеры, подумали мы. Любое нечто в этом мире, его чем-то надо подпитывать, чем-то надо заряжать. А все вот эти вот ангелы, которые человек творит своими мицвот, и они на благо этого человека, и они на благо мира, у них есть такая прерогатива, что Всевышний их питает. Они питаются от шхины, они питаются от энергетики Всевышнего. И Всевышнего это, то есть это идет на благо мира, и Всевышнего это совершенно устраивает. Проблема. Когда человек творит наоборот, когда человек делает грех, то он творит ангела-уничтожителя. Он тоже творит ангела, но наоборот, который разрушает мир, разрушает жизнь этого человека и так далее. То есть через этого человека дальше разрушает мир. И да, и это настолько простая вещь с точки зрения того, что пишет Рамак, что он говорит, что это и в Пирке Авод написано, да, вот, Перек Далец, в четвертом Переке, Аувера Вера Ахат, Кунело Категоры Хат. Ты делаешь грех, покупаешь себе обвинителя. То есть это вообще, он говорит, что это вообще не кабала, это простое-простое знание. Ну как, зубы не чистишь, они портятся, грехи делаешь, не делаешь ангелов обвинителя. Про это вера, я только тигор. Умедлив на икуду жборогу. Вомер, плони осани. Значит, этот категор, ему тоже надо питаться. Ему тоже надо заряжаться. То есть мы творим разрушение творения Всевышнего. И по-хорошему, он вот стоит он перед Всевышним и говорит, подключи меня к какому-нибудь источнику питания. Всевышний говорит, откуда ты взялся? Я вообще, я не творил разрушителей, я не творю разрушителей, говорит Всевышний. Я творю этот мир, чтобы он отстраивался, я разрушения не творю. Говорит категор Плони, такой-то меня сделал. Вот имя, фамилия, вот это он меня сделал. В эн брия миткаемит боулам. Эле б шафоши кудышборога. И я, меня, ну, меня нужно кормить. Я должен питаться. Варей машхита зе умедли фанав. Убыма миткаем. В дин нотен шумер кудышборога. Теперь лефидин, по-честному. На это кудышборогу должен ответить. Я не творю разрушителей. Я не кормлю разрушителей. Кто тебя сотворил, пусть он тебя и кормит. И в эту секунду ангел-разрушитель прицепляется к человеку, начинает жрать его энергию, жизнь, с ним начинают происходить всякие страшные вещи. И понятно, что этот человек, по-видимому, ну, в зависимости от величины ангела, там понятно, что можно сотворить там, такого, как, не знаю, как ангела, что ты кого-то убил, и это понятно, что тебя, видимо, закончит мгновенно. И ангела, что ты там, не знаю, взял без спроса что-то и не отдал, что-то маленькое. Он тебя будет там долго жрать. И вот так теоретически должна была бы выглядеть жизнь любого человека за каждый один грех. Он сотворил этого ангела. Этот ангел его жрет, ну, естественно. А почему нет? Смотрите, ну, прямо он дословно, он так пишет. Я не творю разрушителей, я не буду тебя кормить. Иди к тому, кто тебя сделал. Иди к тому, кто тебя сотворил. Ваямашхит, Юред Мияд, и тогда бы этот ангел-разрушитель тут же спускался к человеку, и с большой вероятностью, ну, в зависимости от греха, этот человек бы очень быстро умирал. А если грех еще больше, там, может быть, и карет было, душа бы уничтожалась. Потому что то количество энергии, которое надо, чтобы ангела прокормить, вообще не факт, что человек столько жрет сам, ну, что мы столько вырабатываем. Вообще не факт. Зависит от человека, зависит куча от чего, да. Ну, или если грех не такой большой, но и наш Алав Кфион шел, то он получал бы всякие наказания в жизни, всякие беды, всякие трагедии. Адшит Бателя Машхитау. Пока бы этот ангел-уничтожитель, как бы каждый ангел-уничтожитель, он там разрушитель, он сотворяется со своей потенцией разрушения. Он как бы, когда достаточно разрушает, он сам уничтожается. Ну и вот там, и он бы этого человека издевался, пока бы сам не дошел до своего... Ну как, цветок растет, и потом он сохнет, и... Да. Он бы тоже, он там, в какой-то момент он бы закончился, этот ангел. Но вопрос, кто бы закончился быстрее, ангел или человек. И даже если, да, если ангел, то что бы человек пережил за это время? Вейна кудышбору госеке, но Всевышний так не делает. Элену се весуфвель авон. Он несет твой грех, и он терпит. То есть, как бы терпение Всевышнего, оно не только по факту, что человек сделал что-то плохое, оно еще по факту, что он продолжает неизвестно сколько, кормить последствия, тащить на себе последствия того, что против него и сделано. И все это ради того, чтобы дать человеку исправиться, и дать человеку жизнь и время, чтобы исправиться, и дать человеку возможность что-то сделать иначе. Потому что человек, который тащит на себе в реальности то, что он сотворил, он бы, ну, даже если бы он выжил, даже если он что-то сделал относительно не такое тяжелое, ему было бы не до исправления, ему было бы до очень тяжкого выживания. Это как мама, ребенок, который выбрал идти не по той дороге, по которой мама его воспитывала и верит в нее, и вела его туда. И этот ребенок продолжает жить у нее дома, и продолжает жить на ее деньги, продолжает есть ее еду, и продолжает ежедневно вынимать ей душу тем, что он ведет себя так, как для нее это обидно, больно и тяжело. И, возможно, этой маме очень хочется сказать ему так: все, уходи, чтобы я этого не видела, не хочешь меняться, не издевайся надо мной. Но если эта мама, она находит в себе терпение и любовь к этому ребенку, любовь построена на том, что она верит, что есть завтра, а послезавтра есть еще завтра. И не так, как, знаете, в молодости мы хотим, чтобы все случилось ужасно быстро. Я уже помолилась, быстренько мне результат, сейчас. Я уже сделала мицву. Вот мне сейчас обязано быть очень хорошо. Я утром встала, сделала цадзайм, весь день обязан быть прекрасным. Мне тут же все надо, вот, чтобы тут же все было очень-очень хорошо. Я же сделала мицву, тут же должны быть ответы. Здесь есть... Я помню, что когда я даже Лавдиль меня вдалось разделить 100 разделений, когда я начала учить психологию, то... Одна из самых сложных вещей для меня вначале было понятие таалих, было понятие процесс. Потому что я была молодая, мне очень хотелось, что люди ко мне приходят, и я за одну сессию быстренько решаю все проблемы, все счастливы, я умираю от гордости, какая я молодец, они умирают от счастья, как у них нет проблем, и всем прекрасно. И вот эта вот идея, что должен быть процесс, и никуда не денешься, вещи случаются постепенно, вещи выстраиваются. Это было так скучно, это было так грустно, и это так не хотелось в это верить, что прям иначе никак. У меня пол библиотеки с тех времен – это терапия к сорок-твах, это как быстрые терапии, я не знаю, как это по-русски правильно. Это всякие способы, как делать терапию быстро. Ну, не может быть, то надо обязательно ждать. Слово... И дальше он пишет, что Всевышний он Рахман, что Всевышний он Мирахем, он милосердный. И вот это вот слово Рахман, милосердный, вот это вот корень, что он Рахман, да, это как Рехем, как матка, это по-другому поставленные буквы слова Махар, слово завтра. Самое важное милосердие заключается в настоящем честном осознании, что будет завтра. Что жизнь не заканчивается сегодня. Что жизнь не заканчивается сейчас. Что то, что мы делаем, мы отбрасываем тень далеко в будущее. Что вот этот ребенок, который сейчас ведет себя не так, как мне нравится, я должна видеть в нем его будущее, когда он вернется. Я знаю историю про человека, который написал своему папе на приглашение на свадьбе своего сына. Он женил своего сына, и он принес папе приглашение, и он написал на этом приглашении: «Папа, только сейчас, когда я женил своего сына, я понял все, что ты прошел со мной, и сейчас я у тебя искренне прошу прощения». Иногда это случается. Есть история про Равшаха, что у него было всего двое детей, один сын, и этот сын, он ушел с дороги. И для Равшаха это была очень-очень-очень трагическая история. И его внук уже вернулся. То есть и Равшах его дождался. И Равшах дождался внука. Мы не знаем, как Кудыш Борух это строит. Мы знаем, знаете, это как Есть такая смешная история, известная про Бриски Ров, что у него дома было большое собрание рабаним, и его внук заполз в комнату. Самые важные рабаним поколения сидят за столом, совещаются о очень важных вещах. И его внук заполз в комнату, залез к дедушке на колени, забрался на этот стол, прополз по столу и потом как по горке скатился по какому-то раму с другой стороны. Ему это очень понравилось, он побежал на второй круг. И на каком-то круге кто-то из рабаним спросил Брискирова: вы его воспитать не хотите, там научить, как себя вести? Брискиров говорит: вы знаете, я на него смотрю, вот я как-то абсолютно уверен, что когда он вырастет, он сам поймет, что так себя не надо вести, поэтому этому учить не надо. А надо точно видеть в нем того замечательного, мудрого, молодого человека, который из него вырастет, и таким вещам учить не надо. Он в какой-то момент наиграется, и это само отпадет. Совланут Всевышнего – это что даже когда то, что мы делаем, оно по-настоящему действительно очень сильно мешает и очень сильно разрушает, и по-настоящему плохое, он так в нас верит, он так видит в нас тех хороших людей, которыми мы можем быть, что мы тоже можем в себя верить. Что мы тоже можем в себя верить и видеть в себе тех хороших людей, еще более хороших людей. Еще чуть-чуть более хороших людей. Еще чуть-чуть более не настолько неидеальных людей, которыми мы можем быть, которые в нас сидят, которые в нас на самом деле есть. И тот же взгляд мы можем отправить к своим детям или к близким, или ну, пари к соседям, кому угодно. Потому что вот это вот, понятно, что это качество, что люди могут вести себя ужасно. Есть эта известная история, в дневниках у Паустовского, по-моему. Исправьте меня, это куча знаменитых, в дневниках у Паустовского, если я правильно помню. Он какой-то Шимон, какой-то его еврейский друг рассказал ему историю про своего друга, которого очень интеллигентного, такого тонкого человека, которого выкинули отовсюду, ему не по доброй воле, но ему пришлось жить в сторожке у железнодорожного сторожа. И он жил с этим сторожем, очень-очень-очень малообразованным, ну, совсем необразованным, очень неразвитым человеком, у которого была мечта. У него была мечта быть железнодорожным проводником. И вот для этого нужно было сдать экзамен. И вот он его научил читать и писать, что было очень трудно. Он был совсем тугой. Он выучил с ним наизусть все эти законы, которые он должен был сдать. Он с ним отрепетировал все, как ответы правильно и писать. Он его прямо вот от начала взрослого мужика учить читать, писать, и до конца вот этих вот экзаменов все его научил, и на экзамены с ним ходил, и он сдал эти экзамены, и у него исполнилась мечта, он стал ездить по железной дороге, там он разбогател на этом, он с юга что-то покупал, на севере продавал, человек совершенно сложилась жизнь. Вот, и пока он ездил по этой железной дороге, этого интеллигента его арестовали, и он отсидел в каких-то жутких лагерях несколько лет, потом когда его освободили, его реабилитировали, всем реабилитированным показывали их дело. И его дело было построено на страшном, корявом, жуткими ошибками письме этого сторожа. То есть по датам получалось так. Он научился писать, он выучил законы. И первое свободное сочинение, которое он написал, это был донос на этого еврея, что он, значит, он враг народа, и у него эти иностранные знакомые, с которым он наверняка продает родину. И теперь я вошла в конце урока Рав Хаима, но это как бы, видимо, это мысль, которую очень важно в наш исторический период держать в голове, если и мы, что мы учим очень одну из книг Ришоним, очень старую книгу, и книги Мусара Ахроним, более новые, они сегодня касаются вот этой мысли. кому будет хуже, если вот этот, скажем, интеллигент, или если вот этот вот Шиман, или если этот Паустовский поверит, что не надо помогать людям, и ты людям делаешь добро, они этим же добром тебя пытаются уничтожить, и этим же добром тебе вредят. Кому будет хуже, если мы поверим, что именно вот так выглядят люди, и все люди такие, и жизнь такая, и мир такой, и вот живи как хочешь в этом мире. Хуже будет нам. Мы можем выбрать жить в мире, в котором мы видим в людях хорошие. Мы точно будем иногда ошибаться, и точно иногда будут люди, которые будут нас очень разочаровывать. Так же, как у Всевышнего есть мы, которые где-то его разочаровываем. Но давайте надеяться и пытаться, чтобы в основном мы Всевышнего не разочаровывали. Ну или хотя бы немножко не разочаровывали. Что в основном мы хорошие, мы хотим быть хорошими. И мы стараемся, нам сложно. Мы не идеальные люди, нам трудно, у нас там где-то и что-то, да, не идет тут и не идет там. Но мы пытаемся по чуть-чуть, по капельке. Ну и ребенок-то тоже он по капельке. Понятно, в глазах Всевышнего мы как выглядим. Кто? Он несет и терпит наши грехи. И так же, как Всевышний дает жизнь всему миру, он дает жизнь разрушителям этого мира, которого сотворили, которого творим мы, которого делаем. Аджи е эхад мишло что творим. Теперь уничтожить этого разрушителя можно тремя вещами. О ишув хотеба чува. Вот или тот, кто сделал этот грех, сделает чуву. Вы знаете, что чува уничтожает всех этих разрушителей. То есть представляете, да, Всевышний тянет на себе наших разрушителей, а мы их можем развоплотить, вот буквально просто сделав чуву. Я не в смысле думаю, что сделать чуву просто. Но это работа, с которой мы знакомы. Вейхлеу, вейватлеу, басигуфав. Или человек переживет, если он не делает шуву, то он переживет какие-то страдания, болезни, какие-то жизненные трагедии. И это тоже, ну, это, как вот это вот, тогда этот машхит нажрется вот этой энергией боли и страданий, и тоже наестся и уничтожится. Ой, ватлеу шуфет цедек бы исурим мета, или человек умрет, и вместе с ним умрут эти машхитим, которых он сделал. Ой, лех бы геном, вешами фрахову, ну и, не дай бог, в сложных случаях это еще и в геноме продолжится. Воину шамар кайн. И тут, и вот смотрите, кайн, берешит. Первый раз мы встречаем вот эти слова носе авон в книге берешит, в главе берешит, и изо рта кайна. Каин открывает рот, да, и говорит: «Гадоль авуни минасо». Всевышний говорит Каину: «Что, что ты сделал? Это, да, это, ну, он убил. Он не просто убил, он изобрел убийство. Он ввел в мир убийство». Говорит Всевышний, что ты за это должен получить наказание. То есть, другими словами, говорит, это ты должен взять на себя. Вот этого машхита, которого ты сделал, этого ангела-уничтожителя, которого ты сделал вот этим грехом, ты должен взять на себя. Говорит Каин гадоль у ними насо, что этот ангел, он больше, чем ты можешь вынести. Представляете, что Каин говорит? Всевышний говорит, ты же можешь все. Но не может быть, что ты не можешь вытащить моего этого машхита. Ну ты же все можешь. И что вы думаете, отвечает ему Всевышний? То есть он, посмотрите, дословно я вам прочитаю, что он ему сказал. Коля улам куло ата сувель. Весь мир ты терпишь. Вауни кавед ата лой холи лизбало. А мой грех такой тяжелый, что именно его ты не можешь терпеть. Ты же весь мир терпишь. Но мы все тебя обижаем, мы все тебя разочаровываем. Ты все это терпишь. Именно мой грех ты не можешь терпеть. А чешу, я постараюсь исправить. И Всевышний принимает это. Мы знаем, что Каин прожил еще 7 поколений. еще 7 поколений, теперь он таки не доделал лучшего видеть, потому что он страдал, у него были все время какие-то проблемы, но Всевышний тянул его грех еще 7 поколений. Илмуда Адам. Кама царивший есавлан лизболит хаверо враеу шеира. Должен выучить отсюда человек, насколько он должен быть терпеливым, чтобы терпеть своих близких, своих любимых, людей, которые сделали ему ра, сделали ему плохо. Адше от казеше адайн раато каемет шехатан эгдо. Даже, что они не справились, и даже, что до сих пор продолжают делать что-то против него, или против его желания, или против его воли. Вуизболь. Ади такен хаверо о адше иватель меала. И он может постараться верить в этого человека, и дать ему время исправиться. Верить в завтра, быть настолько милосердным, что не требовать от него здесь и сейчас. Верить завтра. На самом деле, все из нас, кто немножко старше, чем подростки, точно знают, что то, что происходит здесь сейчас, очень редко держится, очень редко хорошо работает потом. Обычно именно те вещи, которые берут время и созревают медленно, и берут свое время, пока они растут и пока они справляются, обычно именно из этих вещей получается что-то серьезное. То есть, с одной стороны, ужасно хочется, чтобы быстро. Ну и почему этот человек не может поменяться быстро? А с другой стороны, чаще всего именно те люди, изменения, в которых происходят постепенно, поступенчато, процессом. Именно эти изменения, они действительно держатся. Я только как дополнительный пример, давайте, вот в этой книжке, помните, мы в прошлый раз рассказывали историю про старенького раба, у которого прямо напротив окон у него же взяли электричество, и ему же там шумели, и спать не давали, и вместо 11 закончили далеко за 12, и он это все там терпел и старался работать над собой, и он вложил такие личные усилия в работе над собой, чтобы это как-то вытерпеть, и тем не менее все-таки там не ругаться на них, электричество им не вырубить, потому что в конце концов это сейчас кончится, не так уж это долго, сколько они еще будут, ну еще час. В общем, все, они закончили, конечно, в какой-то момент разошлись, все хорошо, Раф пошел спать, а, к сожалению, он не мог выспаться, потому что, как мы уже говорили, он очень рано начинал свой день, у него очень рано был урок в синагоге, на который он должен был идти, и вот он встает рано утром, выходит из своих дверей и видит вот этот двор общий их дома, на котором делали эти шева-брахот, на котором эти люди ничего не убрали. Ну, потому что было поздно, все устали, и вот весь этот двор в помойке, в еде, которая уже начала вонять, в кошках, которые уже начали подходить к этой еде, в бумажках, которые ветер носит. Ужасно, абсолютно ужасно. И он идет в синагогу, и он молится, но вся его молитва, он должен прям ужасно-ужасно держать себя в руках, чтобы молиться действительно Всевышнему, а не настраиваться, что когда правильно было позвонить этому соседу и спросить, что там у него с совестью, все-таки до молитвы или после молитвы. Но он понимает, что он молится очень рано, люди еще в это время не встают, поэтому вот он сейчас соберется, помолится, и сразу после молитвы он позвонит этому соседу и выяснит, что вообще он себе думает, или вообще как он себе представляет. И не забыл ли он, что в этом доме живут еще 20 семей, не он один. И не забыл ли он, что этот мусор вообще что сейчас тут сотворит, и вообще как не стыдно, и все хотят ему помочь, но совесть же надо иметь. И он прямо чуть вот. И к концу молитвы к нему подходит еще один сосед, который тоже все это видел. И этот раб видит по лицу этому соседа, что сейчас он откроет рот, тот тоже еле терпит. И вдруг Раф представляет себе все эти 20 квартир, которые встают утром, вот еще буквально через там, час, и видит весь этот бардак. А эти люди после этого праздника, наверное, будут спать подольше. И к моменту, что они встанут, их уже дружно будет вот так вот ненавидеть весь дом. И вместо нормального дома, где все люди друг к другу хорошо относятся, у них будет дом, где есть у людей замечательно, кого дружно ненавидеть. А у этих людей радости, они вообще, у них тут свадьба, ребенка, они вообще не понимают, что от них хотят, и куда это может завести. И этот второй сосед не успел открыть рот, как Раф ему говорит: ты тоже заметил, да, что они так устали, что не смогли убрать. Слушай, это такая возможность. Мы же можем сейчас сделать такой хесед, который, может, раз в жизни случается. И они звонят в фирму, которая присылает уборщиков, и заказывают двух мужиков, уборщиков. И к моменту, что дом просыпается, дом просто видит, что там пыхтят люди, и что-то там делается, что-то убирается, и никто не сердится, и никто ничего. И... А, окей, так, минутку. Слава Богу, Барух Ашем, есть, кажется, вопросы. Давайте попробуем. О. Спасибо большое, большое-большое спасибо. Ужас, что за страшный урок сегодня. Ой, Гухар, забудьте, извините. Многие женщины ухаживают за своими больными мужьями, которые вели нездоровый образ жизни вопреки запретам врачей и старанию их жен. Например, шикарный пример. Шикарный пример. Круто. Очень много мужчин, которые уверены, что вообще все ерунда, и они проскочут, и им все говорят, и все просят. А потом они заболевают, и женщина, после того, что сначала она еще пыталась ему помогать, чтобы он вел здоровый образ жизни, а потом еще она и за ним больным ухаживает. Абсолютно шикарный пример. Вспомнил, как в художественной школе нас на уроке скульптуры учителя ругали, что у нас анатомия неправильная, говоря: это же грех, так уродливо лепить. Между прочим, религиозные люди говорят, что скульптуру запрещено лепить. Они же... Ой. Ой. Нет, я... Нет, я... Нет, Гухар, у нас нет. У нас нет такого, что какие-то скульптуры куда-то придут. Нет. Из этой точки говорят, что мир стоит на тех, кто молчит и терпит во время ссоры. Это еще более высокий уровень. Молчать и терпеть во время ссоры – это еще более высокий уровень. Это вообще человек, которому удается молчать и терпеть во время ссоры, это какое-то еще качество милосердия, мы про него поговорим, но там вообще, там уже можно и рацион говорить, там уже можно просьбы просить, там уже вообще, да, это еще более высокий пилотаж. Окей, если пока больше нет вопросов, то мы можем дальше. Да. Шорош, я... Еще пару минут, и это совершенно вот время вопросов. И я очень-очень благодарна. Шорошами, да, корень качества Арахаман Баруху. Кашер ерэша адам сувель бешекет убасавланут этнисхей хаверо. Кенегит зейн акашем бемедат арахамим некретнусе авон вейсает авон ахутим Исраэль. Да, тут он как раз приводит вот этот самый следующий круг. Он говорит, что когда Всевышний видит, что человек, вот этот самый неидеальный обычный человек, терпит, учится, терпит, бешекет убасавланут, без скандалов, без криков, действительно терпит, по-честному терпит все вот эти неприятности, которые делает ему близкий человек, и Всевышний это видит. Кенегед зе ин аг ашем бемедат рахамим. Против этого Всевышний тоже начинает вести себя, вот это самое медат рахамим, которое мы обсуждали, да, вот с качеством милосердия, которое называется носе авон, тянет на себе грехи, веисает авон ахутим ми Исраэль, и берет, и благодаря этому он больше берет Адашер Ешуву хотим бы чувава и так лухает. И Всевышний продолжает их вести, пока есть люди, которые могут хотя бы иногда, хотя бы ненадолго подниматься вот на такие высоты, чтобы продолжать любить и продолжать терпеть, и видеть в завтра, и видеть будущее. Это приводит к тому, что Всевышний тоже продолжает нести. Но это как бы так же, как то, что от нас ожидается абсолютно непропорционально ему, так же и то, что он делает в ответ на то, что делаем мы, абсолютно непропорционально тому, что он делает. И вот эта вот непропорциональность, она во всем, она тоже в хорошем. Да, там человек делает мицву и хочет получить награду здесь и сейчас. Такое бывает очень часто. Но милосердие Всевышнего, вот этот вот рахамим, да, вот этот вот махар, он как раз построен на том, что вместо того, чтобы дать награду в этом мире, которая очень временная, которая, знаете, там, пока человек голодный, ему замечательно хочется еды. Но как только он сытый, еда – это вообще ни разу не награда, тоже мне. Когда человек хочет пить, вода – это важнейшая вещь. Но как только он напился, ну, серьезно, посерьезно. Когда у человека нет денег, большие деньги – это сумасшедшая награда. Как только у человека с деньгами все вот так вот, ну, деньги, ну, еще деньги, ну… В какой-то момент все равно человек понимает, что денег не бывает достаточно, денег бывает только недостаточно. Это вообще работа, а не награды, работа, а не удовольствие. И самое большое милосердие Всевышнего, конечно, в том, что за мицвот он оттягивает награду на будущий мир. И мы получаем награду или тогда, когда нам наиболее важно, или вообще в идеале в будущем мире. Понятно, что не всю, и понятно, да, как это в начале Перкиавод говорит, что Керен Каймет Ламама. Пирот человек ест, там, за каждую мицву такая награда, что и в этом мире мы едим, это, но еще и на будущий мир остается. И когда человек делает наоборот, да, то, что Всевышний оттягивает, 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 не дай бог, если не успеешь исправить, конечно, грустно. Лучше бы успеть. Биура Меда. Омык Рахамим Шерекудыш Борогу Эйн Лану Ившарут Лави. Глубину милосердия Всевышнего мы не можем осознать. Киван же Кудыш Борогу Эйнсов. Потому что Кудыш Борогу Всевышний, он абсолютно бесконечен. Ваав Рахамим Эйнсофим. И его милосердие, оно абсолютно бесконечно. А мы изначально конечны, поэтому мы в принципе не можем осознать бесконечность. Убыхользот, несмотря на это. Алейну Леарих. Это Хес, это Ацум, Варахамим, Шабе Эмман, Икитану Кудыш Борогу. Несмотря на это, мы должны пытаться хотя бы чуть-чуть дотронуться, хотя бы чуть-чуть почувствовать вот это бесконечное, огромное милосердие, эту любовь, которую Всевышний к нам проявляет. Но Сеавон Мельшон Масава Савланут. Он носе авон, да, что он несет наши грехи. Слово носе Мельшон Маса от язык, от слова груз, маса, высовланут и терпение. Помните, мы говорили, что грузчик от слова терпение, что как груз не нести и терпеть. Едет катан, миви абайт, и он приводит пример, о чем речь. Едет катан, миви абайт о картоне. Значит, представьте себе ситуацию. Те мамы среди нас, особенно у которых мальчики, или у которых папы с ваших детей тоже мальчики, легко представить ситуацию. Значит, мама раз сто сказала, никаких картонов, никаких картонных коробок, даже если вы увидите совершенно шикарную картонную коробку, там, не знаю, от холодильника, никаких сказочных картонных коробок у нас дома не нести, у нас нет места для этих картонных коробок. Но, скажем, у нее сын, который увидел ну, совершенно потрясающую картонную коробку, которая вовсе не картонная коробка, а уже практически готовая машина времени. Ее просто невозможно не взять домой, понятно. Или там готовый домик, или готовый... У меня девочки всегда из этих коробок строили замки. Это было большое счастье строить, но потом дождаться, что они отвернутся, чтобы этот замок выволочь. Это отдельная работа. И мама приходит домой, а там опять навалено этих картонных коробок, страшно драгоценных, из которых уже построили какую-то совершенно потрясающую необходимую вещь. Теперь мама эти коробки не хотела, не любит. Она объясняла сто раз, что не надо картонные коробки. Но она смотрит на это, и она понимает, что пока еще эти картонные коробки имеют такую сумасшедшую ценность, пока они в них не наиграются, и пока они это не переживут, и пока они уже не перейдут эти картонные коробки, сейчас их выкидывать, это жестоко. Это просто, ну, они не могут с ними расстаться. Вот эта мама валандается, вот ей нужно поднести в комнате, она должна поставить эту коробку на кровать. А потом ей нужно снять кровать, она должна переставить коробку назад на пол. А потом она должна в этой комнате навести порядок, поэтому опять поставить эти коробки на кровать, а потом положить его спать, поэтому сейчас опять снести. И она вокруг этих коробок, которые... Они ей вообще не нужны, они для нее. Но пока она дождет, ей нужно дождаться, чтобы он в них наигрался. Что ты сделаешь? Окей. Ну, здесь он красивее пишет. Она, вот тут она у него то на стол их ставит, то на пол, то на кровать, то на полку. У него намного больше вариантов, как она валандается с коробками. Я очень упрощенно рассказала. В картоны и нопа иль. В ляасир в ляшхит. Эла аволча сэадан кен улэху мазик. Теперь сам по себе картон. Это только символ того, что неправильно сделал ребенок. Ребенок непослушный принес картон. Картон не грех, картон не делает ничего плохого. Он не увеличивает ничего плохого. Он сам по себе просто, ну, производное того, что сделал ребенок. Ребенок сделал ошибку, принес картон. Сам по себе картон ничего не делает. Сами по себе эти ангелы-разрушители, они просто, ну, их сделали. Их они не просили. Всевышний предупреждал, просил по 100 раз, пожалуйста, не надо. Но сейчас просто так начать этих ангелов выкидывать, так человек это сделает еще в 1000 раз больше, потому что он не наигрался, он не осознал, не понял. Ему еще очень хочется. Каамур бепирке авот, раби Элиэзер бен Яаков умер, а усе мицва ахат кунело проклит ахат, а усе авера ахат кунело псенегор ахат. Да? И он приводит эту мишну из Пирке Авот, которую приводил Рамак, но в более полном виде. Тот, кто делает мицву, творит себе защитника, тот, кто делает, ну, адвоката, тот, кто делает грех, творит себе обвинителя. А увер авера ахат кунело категория мишну. Кмоша амар канаша майва арец, кломар шамитсва невред проклит. Да, и так же, как это творение такое же, как творение неба и земли. Это просто часть физического мира. Так это работает. Кстати, ужасно интересно, что когда про Каина написано, что он говорит Всевышнему, что ты весь мир, и мы это обычно переводим как там кормишь, питаешь, а там на самом деле слово мат-иль, как телефон, вам, ну, как это, заряжаешь. Там вот это, мне интересно, до нашего поколения мог ли кто-то перевести этого Раши дословно, и почему Раши использовал именно вот такое слово, что именно, что человек, что Всевышний, что Каин говорит Всевышнему, ты весь мир заряжаешь. Неужели ты не можешь взять на себя, заряжать этого моего ангела. Мне кажется, в нашем поколении это прямо очень ясно, о чем речь, а в прежних поколениях так интересно, что для них это слово было. Окей. А, из этой точки говорят, что мир стоит на тех, когда мы терпим, мы формируем ангелов, когда мы терпим, мы не ангелов формируем. Когда мы терпим, мы намного больше что-то делаем. А ангелы – это что-то, как бы, это эхетимцы, это посланники, это что-то между нами и Всевышним. Это что-то, это некие создания. А когда мы терпим, мы производим как будто прямой диалог с Всевышним. Мы как будто говорим, во мне есть части тебя. Во мне есть части тебя, я могу в себе их нащупать, я немножко могу ими пользоваться, я немножко могу таким образом к тебе приблизиться. И я, когда к тебе приближаюсь, я узнаю о себе, что во мне действительно есть часть тебя. И Всевышний говорит, это так трогательно, что ты так хочешь ко мне приблизиться, что это открывает в принципе вот это качество в этот мир. То есть это не ангел, это что-то выше намного. терпеть, не скандалить в ответ, осознательно или бессознательно. Это одинаково оценивается. И смотрите, если человек, скажем, ну, это очень сложный вопрос, да? Скажем, человек, у него природа скандалиста, и ему ужасно хочется на все реагировать, и ему нужно сделать гигантскую работу над собой, чтобы хоть чуть-чуть потерпеть. И есть человек, который родился, вот он в прошлой жизни над этим так хорошо работал, над этим терпением, что в этой жизни он уже родился, он такой терпеливый, у него уже это просто есть. У него эта часть души, она уже исправлена, вот есть она. А одинаково ли это оценивается? Очень сложный вопрос. В принципе, Гмара говорит Лефицара Агра, что чем человеку сложнее над чем-то работать, тем то, что у него получается, награда больше в определенных вещах. Но вообще, конечно, ценно и то, и то. Надо же уметь отличать, когда можно терпеть, когда не стоит. Иначе это развращает человека. Где эта граница правильного терпения? А есть... Смотрите. Никто не говорит становиться сумасшедшим человеком, который перестает думать. Например, были периоды в еврейской истории, когда если ребенок уходил с правильной дороги, его выгоняли из дома и с ним не хотели общаться, потому что это обычно так портило остальных детей, что ради того, чтобы спасти остальных детей, считали, что этого ребенка нужно из дома убрать. Значит ли это, что этого ребенка не любили, не терпели, не старались как-то с ним встречаться вне дома? Я не уверена. Или, например, были периоды, что люди, для них выживать без семьи, это было что-то очень сложное, очень грустное. Им таким образом демонстрировали, посмотри, ну что не только ты нам делаешь больно. Это были разные исторические периоды. Потому что вообще, конечно, ребенок, который уходит, нужно терпеть. Если этот ребенок, не знаю, ведет себя так, что он вредит еще другим людям, перед родителями встает другой вопрос. Мы говорим о муж неправильно питался и потом заболел. Жене очень обидно. Но он не планировал. Это не то, что он сидел и злобно хихикая думал, сейчас я такой больной буду, прямо инвалид. Я так страдать буду, мне так плохо будет, пусть меня жалеет. Ну, да, мало людей реально планируют, выброшусь из окна, пусть мама поплачет. Это, ну, как бы, это не так происходит. Человек был недостаточно аккуратным, да, недостаточно серьезно относился к своему здоровью. И, может быть, недостаточно доверял врачам. А может быть, у него какие-то свои жизненные истории, что он знает, почему он им не доверял. Есть очень много разных примеров в жизни. Понятно, что не нужно приносить себя в жертву. И понятно, что не нужно терять свои границы. Если, когда мы говорим о настоящем разумном терпении, это вообще никак не должно нарушать мои границы. И не нарушает. Давайте, у нас осталась минута. Мы с вами договорились, что мы в конце каждой встречи будем делать минуту тишины. Помните, как мы говорили, что вот буквально на минуту закрыть глаза и поднять те хорошие вещи, те вещи, которые вас сегодня не дай бог, напугали, а вот именно те вещи, которые, может быть, вам дали чуть-чуть возможность почувствовать вот эту близость и любовь, и свою важность, и свои возможности. Вот давайте, вы закрываете глаза, а я засеку минуту и скажу вам, когда она закончится.